Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір, спецвипуск програми «Резонанс». Ну, а я, Іваницький Сергій, радий вітати радника Служби безпеки України з питань інформаційної політики пана Юрія Тандіта. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дуже радий з вами спілкуватися, пане Юрію. Пан Юрій є таким ревним, щирим римо-католиком. Він також займається у справах полонених, є переговорником. Пане Юрію, нещодавно ви посіли посаду радника голови Служби безпеки України. Я дивився ваш брифінг з цієї нагоди. Ви тоді сказали, що дуже хвилюєтеся, да? Вам треба було вживати до великої кількості журналістів. Скажіть, будь ласка, можна сказати, що вже зрозуміли конкретно, що вам на цій посаді треба зробити? Наскільки вона для вас є специфічною зараз?
Думаю, що головна моя місія – це говорити те, що я бачу, те, що думаю председателю Служби безпеки України Василю Грицаку. І все время, поки я допомагаю йому як волонтер, виделся с ним, я видел в его глазах благодарность за то, что мы делали, и то, что мы, как волонтеры, подсказывали ему, как главе АТЦ, ему очень помогало. Это первое. Второе, надеюсь, что то направление, которым я занимаюсь, оно будет иметь значение в рамках исполнения наших основных функций, а именно сохранения сейчас целостности Украины и проведение мощных, быстрых реформ, которые фактически сейчас идут в стране.
Пане Юрію, ну давайте зі свіжого і недостатньо інформованого матеріалу. Небагато людей справді розуміють, що ж врешті сталося в Мукачевому. Думаю, ви володієте певною інформацією, наскільки зараз цей конфлікт вже перебуває, ну, в такій більш спокійній фазі. Чи про це говорити ще дуже і дуже зарано?
Вы знаете, со всех сторон Украины существует линия, которая разграничивает Украину от других стран. Есть эта граница, на которой находятся эти коридоры, или там таможни, как правильно назвать их. И у людей, у многих возникает соблазн, учитывая, что если ты нарушаешь закон, но ты что-то вывозишь незаконно, то ты можешь обогащаться. И в том числе со стороны Закарпатья, где есть границы с несколькими государствами, традиционно некоторые люди, пользуясь своими возможностями, вывозили незаконно грузы, занимались фактически контрабандой. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно была попытка возможного передела сфер влияния там, и была попытка установления каких-то других правил. И по поводу того, что произошло в Мукачево, было открыто 7 уголовных производств. Служба безопасности прогарантировала определенные вещи, в том числе честное расследование по этим уголовным производствам, в том числе безопасность перемещения и содержания тех людей, которых задержали в рамках этих 7 уголовных производств, в том числе 4 ребят, которые назывались представителями одного из добровольческих батальонов, которые имели отношение к ДУКу «Правый сектор».
Угу. Ясно. Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, ми знаємо, що ви дуже часто їздите на фронт, бачите цю ситуацію, що називається, в розрізі, ведете переговори з тими людьми, які є там, по ту сторону, що називається, барикад. Але я хотів би перед цим запитати вас, знаємо, що у вас 2 таких позивних там, одне з них молитва, а друге – дзеркало. Ну, більш-менш, чому молитва, ми як католики розуміємо. А чому дзеркало?
Ну, у мене, очевидно, характерна внешність. Тобто, у мене, к щастю, практично нет волос на голові. І коли я спілкуюся з нашими офіцерами, у яких всіх є позивне, то вони заглядують в мою блестящую голову і шутять. Вот. Но для меня это комплимент, потому что на самом деле не мы себе придумываем там позывные. позывные придумают близкие. Я могу уверенно сказать, что те ребята, которые имеют позывные, никогда не обижаются даже на те позывные, которые могут быть не совсем корректными по отношению к нам.
Добре, тоді що стосовно молитви? Тобто я правильно розумію, ну тут на радіо особливо багато моляться, що, ну, як би це не звучало, можливо, фривольно, але завдяки цим подіям, які переживає зараз Україна, молитва для вас відкрилася з якоїсь нової сторони. Чи я правильно це розумію?
Я, як обращаючийся католик, живу по определенным христианским правилам. И каждый день я начинаю с утренней молитвы, с утренних хвал и молюсь. Что бы ни происходило, утро у меня начинается с того, что я делаю эти утренние хвалы. И те ребята, которые со мной там находятся, или я живу в палатке, или в специальном кунге, или в том месте, где мы готовимся к освобождению, для меня утро всегда определенно начинается. Так же, как и трапеза, потому что есть, вы знаете, как и я, три алтаря. И когда мы завтракаем, обедаем или ужинаем, мы начинаем всегда с молитвы. Если кто-то этого не делает, то всегда то, что делаю я, есть знаком для других. Так же, как и вечер. Поэтому часто, когда они видели, что я с Библией или с определенными книгами нашими христианскими, они видели, что я молюсь. Каждый раз, когда идешь туда за нашими ребятами, ты попадаешь в большую хрупкость. Например, когда шел на 32-й блокпост, и когда шел эти 432 метра, то я только делал то, что молился, потому что я понимал, что только Бог может сохранить мне жизнь, и, оставаясь наедине с Ним, обращаешься к Нему, кричишь. І тому іскренне скажу, що очевидно, це було знаком для других.
Ось цей епізод, пане Юрію, якщо дозволите, давайте розберемо трошечки пізніше, тому що він, ну, дійсно рясніє в тому плані, що наскільки там була на вас Божа рука, наскільки вона вас захищала, ви були тоді на мушці у снайпера, взагалі в руках несли ікону, про це все далі, хай це буде для наших слухачів такий анонс, про що піде мова. Але повернемося до подій річної давнини, коли розпочали почалася така гаряча фаза протистоянь між українцями і тими, хто хотів би відділитися, да, і тими, які це спонсорує. І ви якимось чином відчули в собі покликання, якимось чином допомогти Україні. Ви були спеціалістом в сфері конфліктології, да, наскільки я не плутаю. І скажіть, будь ласка, яким чином ви відчули, що вам треба піти в СБУ, запропонувати свої якісь вміння, навики в переговорному процесі? Це був довгий час, ну, розпізнання. Яким чином це все ставалося? З кимось ви радилися з цього питання?
Спасибо. Думаю, що всі мужчини, які живуть в Україні, вони, коли був захвачений Крим, почувствовали тривогу в серці. І кожен почав щось робити. Кто-то мало, кто-то чуть больше, кто-то много. Но все мы стали в этот ряд истинных патриотов, которые почувствовали неприятное ощущение. Да? И я обратился сразу к своему другу, стал говорить о том, что я готов как христианин помогать в любой роли. И через какое-то время, после того, как он мне постоянно говорил, что ты не можешь, у тебя много детей, но в конце концов в июне он мне сказал, приедь, я приехал, и мы встретились как раз. И он мне предложил, я обрадовался, что Бог может использовать меня как переговорщика. Я понимаю, что моей роли нет никакой, но Бог дал мне эту миссию. И используют мое тело, мои знания, мое сердце для того, чтобы заниматься освобождением ребят. И с июля месяца 2014 года я стал этим заниматься. Было сразу несколько переговорных процессов очень важных. Они, слава Богу, были результативными, и мы начали освобождать наших ребят.
Пане Юрію, ще дозвольте в цьому плані одне запитання. Можливо, після ваших слів, після тих свідоцтв, які люди від вас почують, прочитають, взнають. Також чоловіки захочуть взяти якусь активну участь, ну, в тому, щоб Україна нарешті відчула себе вільною і свобідною. Але у багатьох також, у вас, знаю, є 5 дітей. Не знають, яким чином, можливо, вести переговорний процес, власне, з дітьми і з дружиною, да, що я от хочу піти туди, як доброволець. От. Так, як би ви порадили це зробити?
Наверное, самый главный вопрос, потому что все начинается с семьи. Очень важно передать детям веру. Это самое главное. Каждый раз молюсь и начинаю молитву именно с этого. Никогда не надо искать благополучия человеческого. Очень важно, чтобы каждый из нас помог нашим детям найти Бога в жизни. Это первое. Второе, если говорить о том, какие есть нюансы, допустим, диалогов, когда ты говоришь с людьми, от которых зависит судьба ребят, то нужно учитывать две вещи. Первое, никогда не обещай того, что не можешь дать. И второе, всегда говори правду. Это очень важно. И очень часто с полевыми командирами, общаясь там, именно понимая, что ты не Бог, и ты ничего не можешь сам своими силами сделать, учитывая эти принципы, мы совершали с Божьей помощью чудеса, когда мы забирали большие группы ребят, фактически, ну, только договаривавшись и договорившись с этими людьми. Мы понимали, что они понятийные, что они люди, что они тоже Божьи дети, и никогда надменно, высокомерно с ними не общались. Это очень важно.
Що ж, дорогі слухачі, говоримо сьогодні з радником служби голови Служби безпеки України паном Юрієм Тандітом про його покликання, про його служіння в звільненні полонених і в власне цих порадах, які він дає голові Служби безпеки України про його діяльність. Також, дорогі слухачі, можете ставити свої запитання по темі нашої програми. У нас 4 телефони: 044-577-56-45 або ж 46, 2 мобільних: 098-650-18-60. 093-323-73-18. Є один телефонний дзвінок зараз, а потім продовжимо. Вітання вам, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Дякую, Оксана, вам за вашу працю. І в мене перше прохання, будь ласка, чи можна буде, взявши координати у Радіо Марії, з вами зустрітися? А з приводу таких питань. Ну, ми знаємо, що події з тим Боїнгом, який склався, заблокувала Росія, і ми не можемо ніяк вплинути. Так ось, треба йти в міжнародний суд. Але для цього Україна повинна вступити в Римський статут. На жаль, президент блокує вступ України, а також і Верховна Рада. Яка позиція СБУ з цього?
Ясно. Дякуємо. Будь ласка.
Ну, скажу так, на этот вопрос я могу лишь отвечать только как гражданин, как человек, потому что служба безопасности Украины занимается другими вопросами. Есть ведомства государственные, которые ведут эту тему, в том числе и Министерство юстиции, а мы позавчера виделись с министром юстиции, в том числе Министерство иностранных дел. Скажу по-человечески, что мы должны сделать все, чтобы истина восторжествовала. Мы имеем конкретные факты, которые мы предоставили, участие пророссийских так называемых сепаратистов, которые непосредственно вывезли туда, на рубеж, эту установку с помощью в том числе и граждан России и организовали это вероломное нападение, выстрелили в этот мирный самолет и уничтожили почти 300 человек. Скажу так, что в те дни мы помогали журналистам иностранным, которые выезжали туда. Они мне рассказывали удивительные факты, страшные факты, когда они вышли на это поле и когда подошли к останкам людей, они обнаружили, что у всех людей, которые лежали на этом поле, отсутствовали личные украшения, были вырваны из ушей сережки, не было часов на руках, были полностью вытащены из сумочек там карточки, деньги, то есть ничего этого не было. И у меня, конечно, это впечатление осталось от этих разговоров очень сильное. Я уверен в том, что мы должны сделать все, чтобы люди узнали, кто стрелял. Не из-за того, что их нужно уничтожить или убить. Просто это будет знак большой для тех, кто думает, что это может все остаться безнаказанным.
Ви дуже часто, ну, в силу своєї праці спілкуєтеся з тими людьми, які є так звані ці сепаратисти, для того, щоб звільнювали наших полонених силовиків. З різними людьми ви спілкуєтеся. Ті люди, які займають високі посади у нас в Україні, кажуть, що якби була от політична воля вищих чинів наших, то, в принципі, ця війна вже могла б вже завершитися, тому що домовитися можна з тими людьми. От ваша персональна точка зору, чи реально домовитися з тими людьми про цілковите відведення техніки, про правдиве припинення війни, про якісь там, я не знаю, дійсно адміністративні якісь речі, які можна було б, ну, владнати, які у нас виникли там? Що скажете з цього приводу?
Я искренне уверен в том, что наш президент Петр Порошенко хочет остановить эту войну. Уверен в том, что он делает все, чтобы это произошло. Уверен в том, что он очень сильно страдает как президент, как верховный главнокомандующий из-за того, что в этой зоне нет порядка. Но это наша территория. Как сказал мне когда-то архиепископ Петр, сказал, что по закону мы имеем право владения на эти территории. Знаете, испокон веку традиционно всегда у людей было два права. Право пользования и право владения. По факту иногда мы передаем право пользования близким нашим. Например, мои дети пользуются моей квартирой там, или моим домом. Они имеют на это право. Они право пользования обладают моей квартиры, но право владения за мной. Мы право владения ни по Крыму, ни по Донбассу никому не передавали. И наш президент это отчетливо понимает. Я помню, когда мы привезли первую группу наших 27 ребят, когда мы освободили после первого Минска эту группу, мы обменяли их на 27 людей, которые совершали преступления против целостности Украины и отождествляли себя с этими самопровозглашенными республиками. И Петр Алексеевич попросил, чтобы мы привезли навстречу к нему этих ребят. Он с каждым из них пообщался, были родственники, и меня поразило то, что я видел слезы в его глазах. Он очень сильно распереживался, и он смотрел на этих людей, как на своих детей. И я тогда понял, что он по-настоящему очень сильно вовлечен в это, и он переживает. И ему не позавидуешь, я не думаю, что кто-то хотел бы получить в таких страшных условиях государства в пользование, как президенту. И я думаю, что он сделает все, чтобы сохранить целостность Украины. Есть ли возможности? Ну, нужно говорить еще и с соседним государством. Они как раз делают все, чтобы наше государство стало слабее, чтобы его фактически не было как таковым. И они будут делать все, и мы должны это учитывать.
Знаєте, у нас також, окрім телефонних дзвінків, є можливість писати чи то в Фейсбук, чи то в Контакт, чи то в Скайп свої запитання нашому гостю. І тут просте запитання від пані Аліни. Вона запитує, як вам здалося в персональному спілкуванню з Петром Порошенком? Наскільки це віруюча людина? Ваше особисте враження?
Ви знаєте, не мені судити його, але я сподіваюся, що этот человек действительно верит в Бога, в Иисуса Христа. Его история об этом говорит. Но каждый на своем месте должен делать свое дело. Знаю, что когда были наши большие церковные праздники, когда мы праздновали Пасху, наш президент, он был в нескольких церквях, и он должен был это сделать как президент. Это было очень важно. Это было правильно, но знаю, что он еще оставил для себя время и поехал сам со своей семьей, уединился, был в небольшой церкви, где он действительно присоединился к этой литургии божественной и праздновал Пасху как обычный человек. Меня это тоже тронуло.
Угу. Давайте послухаємо нашого слухача, який зачекався. Слава Ісусу Христу, вітання вам, говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Галинок Мендостеславич, райцентр Литин, Винницкая область. И мой вопрос это, какой объем эксплуатации правоохранительными органами лиц, говорящих электронно?
Перепрошую, щось перебилося. У нас зв'язок, а давайте тоді до другого запитання, який є у нас в скайп. Пане Юрію, вас запитує пан Дмитро. Скажіть, будь ласка, як вам здається, наскільки сучасна влада вже очистилася від корупції?
Ну, а вы сами себе задайте вопрос. Вы сами, положа руку на сердце, вот я задаю себе вопрос каждый день, все ли я делаю для того, чтобы в нашей стране жилось лучше? Надо начинать каждому из нас с себя. Я больше года, будучи волонтером, видел какие-то процессы, которые шли. И когда меня пригласили работать непосредственно в службе безопасности, на должность советника, я понимал, куда я иду. Я понимал, какая ответственность ложится на мои плечи. И я по-настоящему понимаю, что спрос будет больше теперь с меня, потому что я уже человек системы. Но поверьте, мне никто не запрещает в этой системе говорить то, что я думаю. И Бог допустил то, что мы делаем определенные вещи, но нам не досталась наша страна от Норвегии или от Швеции. Да? То есть мы в этом процессе с 91 года мы пытаемся строить независимую Украину, но только сейчас, например, мы стали сносить памятники Ленина. Почему я стал об этом говорить? Да потому что сепаратизм начинался именно с памятников Ленина. Если вы посмотрите, что происходит, то как раз именно возле памятников Ленина собирались люди. А он до сих пор, этот человек, томится, его тело в склепе, в этом так называемом мавзолее. Я думаю, что душа его очень плачет до сих пор из-за того, что его так не предали земле. А в России этот культ существует до сих пор. Когда я ездил в Москву на встречу с Кириллом, то когда я шел по центру Москвы, я проходил мимо действующей библиотеки, которая до сих пор имеет и знает, и имеет в имени своем именно имя вождя. Библиотека имени Ленина. Она до сих пор находится там, и они ее не переименовывали. Это большой знак для меня. Поэтому если говорить о внутренних реформах в стране, то они идут, но каждый из нас должен в этом участвовать.
До речі, от ви згадали патріарха Кирила, ваше враження від зустрічі з ним, тому що, на жаль, дуже багато зараз є і негативу, да, і заяв якихось неоднозначних, які йдуть з Російської православної церкви. Ви туди їздили, спілкувалися з багатьма митрополитами, там було і єпископів десь з 300, десь також присутніх було. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося?
Ну, якщо цікаво, я свої впечатлення. Когда был на этом празднике большом, меня поразило это торжество, эти песнопения, когда все эти люди пели псалмы, это было очень красиво. Меня поразило также, что блаженнейшего Ануфрия называли «Всея Украины». Это хороший был знак. Это значит, что они должны принимать нас как государство Украина. Украина – это значит государство от Львова до Луганска, от Чернигова до Севастополя, если говорить даже по-христиански, да, мы должны это принимать. Если говорить о самой встрече, то мы с ним в тот день встречались два раза. Это были краткие встречи, но я видел, что, конечно же, на них давят политики, и они страдают из-за этого. Думаю, что Кирилл понимает свою действительность, он понимает, что он, думаю, что большой грешник, но Бог все равно дает эту благодать, и мы принимаем его как одного из иерархов, одной из больших церквей мировых. Но все люди, которые верят в Иисуса Христа воскресшего, они, я думаю, очень сильно страдают от своей греховности. Но Бог дает ему возможность проводить литургию божественную. Никто не оспаривает то, что эта литургия, она божественная. А то, что к сожалению, церковь вовлечена в политические процессы. Не мне их судить. Я понимаю, что истинные верующие, они очень сильно страдают из-за того, что они видят, как сейчас идет война. Война фактически внутри единого народа, потому что мы, христиане, не должны воевать между собой.
Ви знаєте, ваша фраза, яку ви сказали патріарху Кирилу, вона одразу була виконана в заголовки всіх видань. Ви йому сказали «Спасіть нашу надежду», ну, малось на увазі Савченко. Проте, здається, ми не знаємо, що він відповів, патріарх Кирилу, чи в нього була відповідь.
Ви знаєте, возможно, не ответив мне на этот вопрос, он не расслышал его. Но думаю, что он понимал, о чем я говорю. И думаю, что, к сожалению, мало что может сейчас сделать Русская Православная Церковь. Хотя даже если молятся наши братья православные, то чтобы остановилась эта война, я вам приведу пример. Когда-то мне мой друг один православный сказал, что ты никогда не бойся идти туда, потому что каждый раз, когда туда заходишь, в этот момент молятся сестры из Чигиринского православного монастыря. Говорит, что если, не дай Бог, кто-то попытается что-то сделать с тобой, то будет земля плавиться. Меня это очень сильно, ну, знаете, как воодушевило, помогло мне, потому что каждый раз, когда туда заходишь, всегда боишься по-человечески, потому что в любой момент могут в тебя выстрелить или просто захватить. И я вижу, что молитва имеет большое значение, большую силу. А эти люди, даже если их вовлекают в политику, они ведь остаются людьми. И многие из них настоящие истинные монахи, они очень сильно переживают за то, что происходит.
Давайте послухаємо наших слухачів і далі перейдемо до наступних запитань. Так, зривається у нас два телефонних дзвінки. Просимо перетелефонувати на оператор Лайф і стаціонарні. Отож, що говоримо сьогодні з радником голови Служби безпеки України Юрієм Тендітом. Одразу, наскільки я розумію, після того, як ви зустрілися з патріархом Кирилом, ви за посередництвом архієпископа Петра Мальчука, ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії, поїхали до Ватикану, щоб зустрітися з папою Франциском. Чим вам пам'ятна та зустріч?
Ну, опять же, начну с моментов, да. Мы опоздали на время, которое нам было назначено, и очень сильно переживали, потому что время пробки утром, мы не рассчитывали, что будут такие пробки, и владыка вышел нас встречать прямо на улицу, взял нас за руки, потому что я попросился, набрался наглости взять с собой еще жену. Жена у меня действительно настоящая верующая римо-католичка, имеет очень глубокие польские корни. И она для меня всегда большой знак. Ее открытость на жизнь, ее стремление к определенным церковным вещам, к правилам. И у меня нет такого рвения. Вот. Я всегда на нее смотрю и всегда поражаюсь, как Бог меня любит даже через мою жену. И я ее взял за руку, потом нас с двух сторон взял уже Петр, и мы быстрым шагом стали двигаться со стороны левых ворот, зашли вовнутрь Ватикана и присоединились к службе, которая уже шла. И мы думали, что у нас уже не будет встречи с нашим папой. Вот. Но потом я увидел, что когда Петр к нему подошел, он ему стал что-то говорить на ухо, и он развернулся и посмотрел на нас. И тогда нас подвели, а в этот момент еще там рядом с ним был наш архиепископ, точнее, епископ Радослав.
Змитрович, да.
Да, и было удивительно, что два наших епископа фактически подвели нас к Франциску. И я достал несколько вещей, которые были со мной, в том числе достал фотографии, как раз одна из фотографий была с Донецкой области, с одного из освобождений. Фотография наших детей и фотография, где мы как раз были с Кириллом. Он их внимательно стал рассматривать. Вот. Потом ему рассказали подробно, чем я занимаюсь. И мы получили специальное благословение на эту миссию. Меня это очень тронуло. Но самое главное, потом мы пригласили папу в Украину, на что он, улыбаясь, стал кивать, и я ему говорю, что отец, приезжайте в Украину, здесь ждут вас, ваши внуки, имею в виду наших детей. Угу. Потому что если бы не путь, если бы не община, если бы не католическая церковь, у меня бы не было не только семьи, не было бы, конечно, детей. И он, в среду мы у него были, а в пятницу он дал согласие, знаю, на письмо, которое привез блаженнейший Святослав, и дал согласие на приезд в Украину. Для нас это было очень важно, мы были очень тронуты этим. И, конечно же, для меня это осталось большое впечатление, его открытость на нас.
Ви знаєте, журналістський обов'язок просто, ну, змушує мене попитати у вас після вашої останньої фрази, да, що якби не католицька церква, у вас би не було дітей, не було б... А чому так, власне?
Потому что каждый из нас, к сожалению, все мы не понимаем свою действительность. Большой подвиг человека, когда он начинает на себя смотреть объективно в зеркало. Что мне уже 45 лет, что у меня нет волос на голове, что у меня много пороков, что я часто ропщу, часто сопротивляюсь и не принимаю свою действительность. И когда человек начинает ее принимать, то он действительно начинает поступать по-христиански и жить уже не по, скажем так, не по заветам дьявола, который постоянно сидит возле нас и постоянно говорит, вот это не делай, а вот здесь ты можешь это сделать своими силами. А мы начинаем жить по Божьим законам. И, конечно, для меня Павел, его жизнь является большим знаком. И тут я могу сказать, что имея уже определенный успех жизненный, живя в Киеве, делая большие по-человечески дела, имея бизнесы, я стал отчуждаться, стал уходить от своей действительности и стал очень сильно страдать. И вот в этот момент Бог через одного из людей стал мне говорить, иди на катехезы. Я попал в Александра на катехезы как раз на катехональных общин, в католическую церковь. И через несколько лет, уже будучи в общине в католической, я попал на объявление поста, где моя будущая жена как раз приводила одного из катехистов. И я тогда своему другу сказал, что если я когда-то буду венчаться, эта девушка будет моя жена. И Бог меня услышал, а Бог верный. Поэтому надо всегда быть осторожными и в разных смыслах. И мы 10 лет в браке, у нас 5 деток, мы открыты на жизнь, хотя все дети были очень сложными в рождении. Опять же, по вине врачей, киевских врачей, был первый ребенок принят кесаревым сечением. И потом так прооперировали жену, что наши дети остальные не могут быть в лоне более 7 месяцев. И по-человечески можно было бы сойти с ума, убить врачей и так далее, и так далее. Но Бог позволил через братьев, которые определенные вещи говорили нам, сохранять эту хрупкость. Особенно после рождения нашей младшей дочки, у которой гидроцефалия головного мозга. Опять же, из-за того, что заразили в роддоме менингитом ребенка. И у нее был инсульт, и стоит шунт в голове. Но для нас это Божья благодать, потому что мы через нашу дочку видим, что Бог говорит нам конкретные вещи. И девочка 5-летняя, она вообще другая. Она пережила 4 операции очень тяжелые. И она сопереживает, когда кто-то говорит о страданиях, она совершенно по-другому на них реагирует. И вместе с нами она плохо слышит, она плохо видит, но мы видим, что она очень счастливая. Она не как взрослая рассуждает. Поэтому я думаю, что Бог нас очень любит и через наших детей.
Ну що ж, я скажу, що у нас залишається буквально 5-7 хвилин до завершення цього чудового ефіру з неймовірними свідченнями радника голови Служби безпеки України пана Юрія Тендіта. І на завершення, думаю, цього ефіру ми послухаємо обов'язково Кіко Аргоелію, да, як засновника некатехуменальної спільноти, куди входить, власне, пан Юрій Тендіта. Як, що вам дозволяє приймати, да, оцю війну, яка продовжується, да, оці вбивства, які відбуваються на сході України, і постійна ескалація конфлікту, ті речі, які відбулися, і ви, власне, щойно озвучили у вашій сім'ї, як батько, це важко на це дивитися. Що сіє ваше серце миру, скільки ми його, ну, відчуваємо тут в ефірі? Поділіться, будь ласка, цим секретом.
Знаете, я, во-первых, хочу лично вас поблагодарить за эти глубокие вопросы. Очень редко, к сожалению, сейчас ты слышишь от людей это сопереживание и эту глубину. Потому что, к сожалению, дело сейчас отрывает людей от Бога. Но Бог, может быть, дает нам эти страдания для того, чтобы мы опять могли открыть Его любовь к нам. Бог очень хочет, чтобы мы просили этого света. Он хочет диалога, потому что Он наш Отец, и Он нам дает эту возможность иметь смысл жизни. А смысл какой? Спастись. Уверен, что мы, украинцы, не хотим войны, но мы будем делать все, чтобы защитить целостность нашего государства. Это по-христиански. Мы должны принимать те условия, в которых мы живем, и это лоно Украины. Все ведь пошло для христиан-славян из Киева. Именно здесь находятся мощи 129 святых в Лавре. И мы должны все сделать для того, чтобы сохранить нашу страну, нашу прекрасную Украину. У нас прекрасная земля, прекрасные люди, мягкий климат. И сейчас силы зла пытаются использовать очень тонкие вещи для того, чтобы это все было разрушено. И мы, я советую мужчинам, хотя бы на один день должны поехать туда, чтобы, показывая силу, не соблазнить слабостью нашей, наше соседнее государство. А Бог над всем над этим стоит. И я думаю, что Бог будет сохранять нашу страну в любви. Поэтому самое главное – это то, что Он управляет нами и допускает определенные вещи, но самое главное – это любовь.
А після телефонних дзвінків ви дізнаєтеся від пані Юрія Тендіта, як ікона спасла його від снайперської вінтівки, дізнаєтеся про полковника тих людей, які по ту сторону барикади, Безлера, його же позивний Без, і про його невіру в Бога, і також про добропорядного полковника Казаков, пана Петрова. Да, якщо нічого не наплутав, то, здається, воно так і є. А зараз телефонний дзвінок від слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Це я, да?
Ви.
Навіки Богу слава. Я трошки розволнувалася за свідчення пана Юрія. Благословив Господь Бог і його родину. Таке маленьке питання, якщо можна. Чого зняли прокурора Шишкіна? Він же не був олігархом.
Угу. Добре, дякуємо, будь ласка.
Спасибо за вопрос. Идут процессы сейчас очень важные в силовых структурах. К сожалению, многие люди очень сильно страдали из-за того, что представители силовиков, работая лично на себя, соблазнялись, воровали, обкрадывали, унижали людей. Я надеюсь, что то, что стало происходить сейчас, поможет нам, в том числе и защитить Украину. Потому что если говорить о службе безопасности, то служба безопасности не должна быть службой опасности, она должна быть службой безопасности. По Генеральной прокуратуре и по прокурорам было открыто много уголовных производств, в рамках которых в том числе были задержаны так называемые бриллиантовые прокуроры. Ну, представьте себе, когда в кабинете у человека, в рабочем кабинете, находят, извините, 800 тысяч американских долларов или 200 тысяч евро, или бриллианты там на невероятную сумму денег. Разве это хорошо? Это очень плохо. Поэтому этим сейчас усиленно занимаются. Я думаю, что многие теперь не будут соблазняться и будут теперь думать, когда им будут приносить взятку, или они будут пытаться вытребовать, что их ждет. И если возникнет ситуация, что к кому-то кто-то придет и будет предлагать что-то, люди уже должны задумываться над тем, что будет дальше происходить. По поводу непосредственно этого прокурора, о котором вы говорите, вы знаете, дыма без огня не бывает. Я думаю, что разберутся сейчас в ближайшие дни и с ним тоже. И если он честный человек, порядочно не воровал, не брал взяток, то он восстановится на должности. Во всяком случае, если есть такой сигнал, и вы уверены в этом человеке, я готов помочь разобраться в этом деле.
Є ще багато запитань до вас, ну якесь одне приймаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, говоріть.
Я вибачаюся, я хотіла сказати за Петра Порошенка. Ви кажете, він віруюча людина, але ж він бізнесмен і не позбувся свого багатства. Вместо того, щоб дати людям, він був настоящий віруючий чоловік.
Угу. До речі, пане Юрію, багатьох зранює, да, що він не відрікся від бізнесу в Липецьку. Оце багато таких запитань, як можна довіряти. Ваша оцінка, ну, в першу чергу, як віруючої людини.
Ви знаєте, я би не хотів, щоб ми зараз стали судити його, як ви говорите, бізнесмена. Да? Надо владеть информацией. Средства массовой информации часто используются для того, чтобы дискредитировать другого человека. Если говорить о бизнесах его, я вам приведу только два примера. Часто очень размещаются в определенных средствах массовой информации, имеющих отношение к одному центру, форматы, в которых рассказывается о том, что он владеет Липецкой фабрикой. Я вам докладываю, что на Липецкой фабрике «Рошен» идут судебные процессы. Само предприятие обесточено, и там нету производства. Его вгоняют в долги соседнее государство, делают все, чтобы разрушить этот бизнес, с одной стороны. С другой стороны, предприятие в Севастополе, судоремонтное, по-моему, оно точно так же было уничтожено и децентрализовано, реприватизировано. И весь этот бизнес понес невероятные убытки. Если говорить о продаже корпорации «Рошен», то процесс идет. Процесс идет. Понятно, что сейчас в этих условиях вряд ли какой-то мудрый человек сможет, даже не мудрый, а любой человек сможет продать этот бизнес. Главное, чтобы нашелся покупатель. Если говорить о вере его, я не буду судить никого в знании веры. Я не знаю, например, чем закончили люди, которых считали всех преступниками, куда они пошли. Что очень важно – в обращении человека, это последняя уже дорога, когда человек кается. А тот человек, который задает такие вопросы, он, конечно, имеет право на свои суждения. Но я бы призывал бы всех людей начинать с себя. Это очень важно.
Ну що ж, дякуємо, що пролили світло. І обіцяне незавершення, яким чином от віра спасала вас, оця знаменита історія про 32-й блокпост. От можете зараз пригадати?
Да? Ми виїхали на цю точку, я знав, що мене должен встретить генерал Петров, це атаман Пластунов, луганские как бы казаки. Его штаб находился в Красном Луче, но он контролировал всю эту приграничную зону, и его блокпосты как раз стояли напротив легендарного 32-го украинского блокпоста. Когда мы заходили в Попасное, я взял трубку, он звонил мне и сказал: «Юра, значит так, дословно, выйдешь на 32-й блокпост, прямая видимость 432 метра, там связи нет, но ты не волнуйся, возьми белый флаг и иди, иди один». Меня это, конечно, немножко испугало, вся информация, но я не мог уже остановиться, потому что я должен был забрать 6 наших ребят. Когда мы подошли к 32-му блокпосту, я выскочил, мы встретились с начальником нашего блокпоста, я попросил у него что-то белое, мне дали футболку одного из наших ребят, белую, в левую руку я взял из лавра икону, в правую белую футболку и пошел. За моей спиной осталась «Альфа». Тогда я впервые увидел с нашей стороны антиснайперов. Обычно с нами всегда снайперы едут, но тут антиснайперы, потому что было очень такое большое задание, прямая видимость. И мы вошли в эту зону, я пошел пешком и стал считать шаги. Я знал, что в моих 52 парах 100 шагов, 100 метров. Вот, и стал считать. И молился все время Иисусовой молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сын Давидов, помилуй меня, грешник». И так я шел, в ушах не было вообще ничего, хотя я видел неубранные поля, меня это очень сильно, ну, скажем так, ранило, потому что земля стонет. Поверьте, там очень богатая земля, она неубранная, все заминировано. И когда я уже пересек линию соприкосновения, нейтральную зону, вошел на их территорию, увидел танки, навстречу на меня смотрели снайперы и много-много людей, и видел, что какая-то суета началась там. И я стал понимать, учитывая, что ко мне никто не шел, а я уже шел по их территории, что, очевидно, что-то там не складывалось. И когда уже на их блокпосте ко мне вышел их командир, он смотрел на меня удивленными глазами, понял, что они, может быть, на меня смотрели как на бомбиста. И оказалось, что генерал Петров просто забыл предупредить о том, что он должен приехать с нашими ребятами. Ну и, слава богу, после переговоров приехали люди, и я увидел генерала Петрова, хотя он не должен был выходить. Они боялись, что будет на него покушение. В конце концов я понял, что тот диалог, который мы вели, он был позитивен, и в конце концов Петров вышел. У меня с ним была беседа очень долгая. Он, скажем так, нецензурно высказался по поводу нашего бывшего президента Виктора Федоровича Януковича. Ну и потом отдал нам шестерых ребят с Божьей помощью. Я очень радовался, что мы смогли забрать их.
А там дуже один важливий нюанс, да? Ви тримали в руках ікону, да? І снайпери вас не вистрілили тільки тому, що ви її в руках тримали.
Ну, вони побачили, що це в руках велика ікона. Кстати, цю ікону потім генерал Петров увез к себе, і вони там построили церковь. В этой церкві вони поставили цю ікону. Да, мені потім говорили, що іменно ця ікона спасла тебе, тому що думали...
Що це за ікона?
Ікона как раз 120 святих. Вот эта общая большая икона Лаврська. Там, mm-hmm. где изображены все эти святые. Видите, как меня спас в том числе Климент.
Ага, и він один из небагатьох, кто полонених украинцев тримав в нормальных условиях. Да,
да? Удивительно то, что когда мы забрали этих ребят, шестерых, я обратил внимание на то, что они были в достойных условиях там у него в сохранении. Я задал ему вопрос, говорю, а как это, да? То есть вот вы их отдали нам, они были накормлены, помытые, в чистой одежде. Он говорит, ты знаешь, у нас у казаков есть такое поверье, у православных, что каждый день вечером солдат мой возвращается к жене, а пленный остается в казематах, да, то есть в неволе. И поэтому я должен к нему относиться еще лучше, чем к своему солдату. Меня это очень тронуло тогда.
Ви знаєте, просто на завершення хочу, от зараз Україна, ну, багато хто з українців живуть в страху, що буде завтра, чи буде повномасштабна війна, чи підуть російські танки там на Київ, чи будуть якісь знову такі теракти, да, чи будуть знову підпалювати там ліси і так далі, тому подібне. Мені здається, що ви знаєте цьому рецепт в контексті того, щоб цього не боятися, тому що людина, яка йшла ці 432 метри, кожен метр собі уявляла, мабуть, що його можуть от просто зараз пристрелити, і ніхто нічого не скаже і не побачить. Да, і ще часто спілкувалася з такими людьми, як Безлер, який невіруючий, да, вас спас від, можливо, його якогось неадеквату, якщо мені не змінює пам'ять, такий їх польовий командир, батя, да, позивний.
Боцман.
Боцман, да.
С одним глазом, да, действительно, когда я передал Безлеру икону в руки, а мы там были безоружны, нас было трое, а их там было человек 100 с оружием, это уже было в Горловке, и я ему дал икону бесу, а он сказал, а я в Бога не верю. Возникла такая пауза, угу, тревожная для всех.
И холодно так.
Боцман протянул руки и говорит, а я верю, можно мне? Я говорю, конечно, можно. Какой рецепт? Знаете, первое, это иметь в сердце богобоязнь и помнить, что все от Бога, и помнить, что на первом месте Он. Это первое. Второе, не судить других людей, знать, что все мы Божьи твари, и мы, живущие здесь, и те, кто ходят в церковь и думающие, что они самые близкие к Богу, а больше как фарисеи, и те, кто находится там за линией соприкосновения, и те, кто живет в Москве, все это Божьи дети. Другой вопрос, что некоторые из нас заблуждаются в каких-то вещах, но на то мы и знаки Иисуса Христа, любви Божией, чтобы быть для них в любви, не в силе, не в устрашении, а знаком именно в любви. Бог никогда не звал в лице Иисуса Христа нас на убийство. Иисус Христос никогда не звал нас на убийство. Поэтому нам нужно об этом помнить и помнить, что мы не вправе судить других людей, а мы должны жить в любви, обращаясь друг к другу. Если вы видите, что что-то делается не так, вы можете сказать этому человеку, но вы не можете его осудить. Вы не знаете, почему иногда делают люди какие-то преступления. Когда-то мне Гжегош, это наш римо-католический главный капеллан, сказал удивительную вещь. Когда он общается с убийцами, он говорит, что, ты знаешь, я вижу, что они от нас ничем не отличаются. Просто не соблазняйтесь.
Ну що ж, це був радник голови Служби безпеки України, а також людина, яка визволяє полонених, і ревний римо-католик, також член спільноти неокатехуменальної Юрій Тандіт. Надзвичайна вам подяка, хай Бог вас благословляє.
Взаємно, дай Бог нам всім спасіння.